Приветствую в нашей студии гостей. Это Константин Лапчевский, основатель стартапа Майтрея. И правильно вы говорила, да?
Да, все верно.
И Дмитрий Донец, основатель стартапа CrowdLegal. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы активно следим за стартапами, наши слушатели это знают, и были на демо-инкубатора 1991, и знаем, что вы попали вот в десятку как раз этих самых лучших стартапов Украины. И я вас прошу сейчас, наверное, по очереди представить, да, свои проекты, потому что они очень интересные, я думаю, будут.
Это определенные
полезны.
Решения в юридической сфере, да? И давайте тогда начнем с Константина. И
хорошо.
Расскажите, презентуйте свой проект, пожалуйста.
Хорошо, в нашем проекте мы помогаем профессиональным юристам гораздо эффективнее работать с документами. Фактически, что имеется в виду? Мы интегрируем, то бишь помещаем наше решение напрямую в Microsoft Word. Для чего это делается? Сейчас, когда нужно просчитать, например, что скрывается за ссылкой на законодательную норму, вот, например, часть первая статьи 286 Криминального кодекса Украины. Кто-нибудь на память помнит
да,
ее?
Да нет, конечно.
Да вряд ли.
Кроме 190.
Кроме юристов, я думаю.
Да, вот на самом деле там, хорошо, допустим, десяток таких частей они помнят, хотя это большой самообман. Вот изменили эту часть, и все.
Ну да, сразу... нужно еще отслеживать эти изменения.
Да, но все равно это нужно держать в голове. Либо каждый раз выходить в Google и искать.
Ну, как все, собственно, и делают сейчас, да.
Да, то есть это занимает много времени и отвлекает. Вот вышел на секунду в Google, потом увидел новость и залип на пару часов.
То есть вы предлагаете программное приложение, правильно?
Да, которое напрямую из Word автоматически находит в самом тексте ссылки на законодательные нормы. И по одному нажатию на мышь позволяет прочитать в боковой панели текст, который скрывается за ними.
С точностью то есть вводятся туда части. Какие-то ключевые слова, да?
Нет, ничего не вводится. Автоматически.
Автоматически правовые нормы, я так понимаю, выделяются в тексте, и тут же дается им определение.
Да.
Ага, отлично. Тогда мы теперь послушаем, и Дмитрий Донца расскажет о своем стартапе, и потом у нас еще к вам много вопросов.
Да. Стартап CrowdLegal. Мы предлагаем облачный сервис для совместного ведения гражданами и гражданскими объединениями социально значимых юридических дел с целью повышения эффективности защиты от государств и корпораций.
Сразу уточнение. Облачный сервис.
Это когда все находится не у вас на домашнем компьютере, а находится где-то на серверах известных компаний, чаще всего расположенных за пределами территории Украины, минимизируя возможность вмешательства факторов государственной активности и полицейской активности в деятельность, и дающие возможность обращаться и получать свои материалы из любой точки мира.
То есть я просто на ДМД знаю чуть больше наших слушателей была, и поэтому... Вы говорили, что возможность дает это простым людям, да, как-то скоординировать действия совместно. А каким образом? Ну, то есть вы приводили пример корпорации и вот действия отдельных людей по защите своих прав.
Да, история такая. То есть корпорации, они по своему определению настроены на то, чтобы постоянно повышать эффективность своих процессов. То есть если корпорация ведет много судебных дел, она их складывает в одном месте, одинаково классифицирует, определяет, что влияет на выигрыш дела, что влияет на проигрыш дела. И день ото дня выигрывает все больше и больше, если она правильно налаживает бизнес-процессы свои. А люди же ведут свои дела закрыто, каждый ведет там в своем шкафу, в своем столе, в своем
локально.
Компьютере, да, локально и фрагментированно. То есть они не имеют возможности улучшать в зависимости от... Ну, такая возможность есть через реестр судебных решений, но она очень маленькая, потому что ты... Видишь решение, а не видишь процесс, как оно было получено. Ты видишь результат, а ты не видишь, что было, какой был иск, какой был отзыв, как сторона парировала. Ты не видишь всего процесса. Это серьезно уменьшает возможности твои. В результате, то есть, ну, мы предлагаем людям просто размещать свои дела, которые бы мы помогали им классифицировать и действовать так же, как действуют большие корпорации. Вот это есть ситуация. Мы предлагаем обществу действовать как обществу. Не как совместными усилиями улучшая. Этот эффект достижим, чем больше дел люди объединят. То есть, предположим, известная тема для Киева, там, я не киевлянин, поэтому готов посочувствовать. То есть это застройка в центре города, сейчас есть и страшные темы, и с угрозами в сторону там, гражданских активистов, и юристов с угрозами. То есть если люди возьмут и будут размещать свои дела, там где-то успешный кейс у вас, или неуспешный даже, если вы размещаете неуспешный кейс и видите, где вы его проиграли, то, ведя второе подобное дело, вы можете обойти какие-то острые углы и уже во втором деле допустить меньше каких-то там ошибок, которые приведут к удаче. Вот так раз за разом, собирая все дела одной отрасли, одних обстоятельств, вы день ото дня можете повышать эффективность, пока вы не придете к тому, что сформируется устойчивая практика в вашу пользу. Если вы это делаете публично, если, ну, то есть выкладываете для доступно для других, эту историю после Киева может повторять Днепропетровск, Ивано-Франковск, Львов, все, кто находится в такой же ситуации. Там отрасли, ну, право там строительное, оно не такое широкое. Эти истории, если их нормально, то есть осветить для всех, одинаково классифицировать, структура положить материалы, то есть вы сможете улучшать и вы сможете создавать давление юридическое на, то есть на государство и на корпорации.
Смотрите, оба ваших проекта, как я понимаю, вот к нам просто приходили ребята, и они, у них уже есть как бы проект монетизации, да, их, а у вас такая она достаточно социально направлена. И, как бы, и Матрея, и Краудлигал, они... Вы собираетесь их каким-то образом, ну, я не знаю, продвигать с целью...
Получения прибыли.
Да.
Или это некоммерческие проекты?
Ну, у нас Константин Лапчевский. В случае с Майтрея все довольно просто, потому что это, в первую очередь, сервис интересный профессиональным юристам, так как им приходится на постоянной основе работать с большими объемами документов, и им это действительно приносит пользу в выигранном времени где-то процентов на 20 от текущего.
И они будут готовы за это заплатить.
Ну, если сейчас как бы информационным платформам они готовы платить в 6-7 раз больше, то прикладному сервису, я уверен, что тем более.
То есть вы разрабатываете сейчас... программу, которую можно будет скачать на, да?
Конечно.
И пользоваться ею. А на каком этапе сейчас у вас разработка программы?
Сейчас идет тестирование. Угу. То есть я бы оценил это в пределах именно коммерческой версии 3-6 месяцев.
А я думала 3-6 долларов.
Ты уже сразу про цену.
А в пределах это будет доступное приложение, да?
Да, вот мы исходим сейчас из цены в $5 в месяц.
А, ну примерно я угадала. Дмитрий, а в вашем случае?
Проект Краудлигал, он является бесплатным, и если у нас все получится, он будет бесплатным всегда, потому что это все-таки гражданская инициатива, и это мы считаем, что мы найдем себе, где зарабатывать деньги в стороне от этой истории.
Но ведь это требует определенных вложений, правильно?
Смотрите, вот тут же все понимали, то есть мы не с этого проекта начали свою профессиональную жизнь. То есть мы занимаемся там, автоматизацией бизнес-процессов уже достаточно давно, больше 10 лет, и мы вообще-то мы готовили B2B-решение, то есть нормально для компаний. Вот то, что я вам говорил, как работают компании, у нас есть решение для компаний. Но наша жизнь там в коммерческом секторе, это наша жизнь в коммерческом секторе, а у нас есть еще жизнь человеческая, мы еще граждане в этой стране, и с нами тоже происходит не всегда то, что нам хочется, там, с точки зрения гражданской. Мы просто взяли и сказали, что гражданское общество, мы хотим тебя видеть нашим клиентам, с нашей точки зрения вот такой вот проект тебе может быть интересен. Поэтому мы предоставили готовую к использованию систему, там ничего не надо программировать. Там решение на уровне лидеров рынка. То есть решение, которое мы имеем, это решение, которое себе могут позволить там, топовые банковские структуры или еще кто-то, то есть кто работает с такими большими объемами дел. Поэтому оно готово полнофункционально, малоконкурентно, то есть с точки зрения тех целей, которые оно должно решать. И здесь вопрос денег сейчас не является критическим.
Но вы будете оплачивать вот это сетевое облако, да? Там,
Да, там незначительные траты, которые есть. Ну, рано или поздно, если эта история станет успешной, если там станет существенный объем информации, который увеличит серьезно чек за вот это вот, мы будем просить у людей какие-то пожертвования. А нет, будем сами поддерживать эту систему.
Говорит Дмитрий Донец, основатель стартапа CrowdLegal, а также в нашей студии присутствует Константин Лапчевский, основатель стартапа MyTrea. Особенностью инкубатора 1991, уже как мы слышали от его представителей в этой студии, является развитие IT-стартапов на основе открытых государственных данных. Хочу вас спросить о следующем. А какие данные вы используете в своей работе, Дмитрий?
Ну, у нас ситуация такая, что мы используем только свои данные, потому что то есть система, то есть с точки зрения тех процессов, которые мы учитываем в наших информационных системах, для нас ближе всего то есть данные, которые имеются в судебной системе, ну, то есть или в ведомстве государственной судебной администрации. Я думаю, что эти органы в этой стране в самую последнюю очередь что-то
вот
дадут.
Вот я и хотела захотят открыть
насколько
свои данные.
Насколько они открыты, потому что я, например, в своей журналистской деятельности сталкивалась с такими проблемами по получению информации, даже открытой у этих администраций. Поэтому,
если... Ну, то есть ставить успешность нашей жизни в зависимости от их доброй воли, это там не в наших правилах. Поэтому, понимаете, если теоретически предположить, что нам очень нужны эти данные, которые есть у них, то можно у них взять легко и доступно, если они дают. Но если предположить... Ну, эти же данные можно взять и у простых людей. Если люди поделятся своими делами, то есть хотя бы в статистически значимых объемах, то есть там 10% тоже будет существенно, мы получим ту же картину, которую нам не отдали, и мы сами все увидим. То есть система дружественна к приему любых данных. Как только государственная судебная администрация откроет хоть какие-нибудь API, даст хоть какие-нибудь данные, мы их встроим, будем давать людям данные там, о судебных заседаниях с их участием, о открытых делах, которые в отношении них открыты. Мы это все легко сделаем. Наш уровень техники позволяет это делать органично, легко там, и в считанные минуты налаживать эти процессы. Но если этого нету, нам приходится работать с ручными данными, и тут вопрос в том, что у нас данных будет тем больше, чем больше пользователей у нас будет. Мы сами их собираем вручную.
А реестр судебных информаций, он как-то каким-то образом, вы можете оттуда, ну, готовы же судебные решения, которые там прошли кассацию, использовать для того, чтобы пополнять базу данных CrowdLegal? Или это как-то не так
смотрите,
работает?
Мы считаем, что это не совсем наш профиль. То есть, и фактически мы из реестра судебных решений ничего не используем, потому что вот суть-то и в том нашего сервиса, что мы предлагаем людям вести все материалы дела. То есть от момента начала до середины течения, до окончания, до обжалования. То есть цель этого сервиса такая, что мы должны выложить дело в таком объеме, чтобы это легко можно было воспроизвести. То есть вы судились в Киеве, победили, вы захотели повторить то же самое в Франковске, вы взяли все материалы, поменяли просто данные, что-то улучшили, глядя на подобные дела в системе, и создали новый кейс во всех деталях. И тоже его открыли, создавая новые предпосылки для Харькова, Днепропетровска и еще кого-нибудь.
И вот, мне кажется, здесь еще очень большой проблемой будет именно активность гражданского общества, потому что, да, не каждый человек, который, допустим, проходит по судебным всем инстанциям, захочет еще заниматься чем-то отдельным, вкладывать информацию. У нас такие достаточно закрытые часто бывают люди. В этом вы не видите проблем?
А смотрите, а это же не так работает. Вот поэтому мы попали
вот
в инкубатор стартапов.
Вот я, значит, неправильно поняла.
Не-не-не, вот вы как раз все в точку поняли. Только стартапы как раз работают на проверке гипотезы. Суть любого стартапа — это проверка какой-то гипотезы. Совершенно верно вы все говорите. Это главный вопрос нашего стартапа. Будет он существовать или нет? То есть будут люди делиться делами или не будут делиться делами? Вот мы предполагаем, что в этом обществе есть какое-то количество людей, которые с нами, то есть мы найдем общий язык, мы с ними сможем коммуницировать. Но это не теоретический вопрос, это практическая задача. Мне надо найти правильные слова, мне надо им правильно показать. Мне надо заставить этих людей по первым порам поступать так, как они до этого не поступали. И вот это вот предмет, по большому счету, нашего стартапа. У нас есть хорошая программа. Вот я работал в крупнейших коллективах страны юристов, и я знаю, что это суперпрограмма. Она очень эффективна в больших объемах. Только люди на улице об этом ничего не знают. И большого портфеля дел у них никогда не было. Максимум они вели, там даже опытные юристы, 10, 20, 50 дел одновременно. Все. На 50 делах своей единичной практики это не видно. Но когда ты объединил вместе 1000, 2000, 20 тысяч дел, у тебя появляется и рейтинг судьи. И ты можешь вычислить, что по отклонению от статистики, среднестатистическому, ты можешь вычислить, что вот этот судья с высокой степенью вероятности заинтересован в результате. Ты видишь эффективность, если у тебя работает команда, ты видишь, кто сочкует, кто работает лучше. Ты можешь понять, кому тебе лучше попросить помочь, потому что у него практика, его портфель дел более похож на твою проблему. Вот это вот все, оно значимо, но нам надо найти общий язык, нам надо как-то людям объяснить, зачем это им.
А существует ли такая практика за границей? Или вы уникальны вот в своем решении?
Ну, там, после того, как написал Томас Фридман «Плоский мир», говорит, что ты уникальный, это запрещено. Поэтому, если кто-то что-то хорошее придумал, то, наверное, кто-то другой это уже на другом конце света сделал по Томасу Фридману. Но мы не знаем прямых аналогий. У нас есть предположение, что все-таки таких решений там нет. Ну, во-первых, государственные институты работают достаточно благополучно в устоявшихся странах. Во-вторых, юристы — дорогое удовольствие, и никто не судится в таких больших объемах. А вот из-за нашей бедности, из-за нашего такого
и
положения...
И коррумпированности судов, добавлю я.
И коррумпированности судов. То есть, ну, нам кажется, что люди тут уже стали бороться за мелкие суммы, в больших объемах. Таких дел становится все больше и больше. Чем больше дел, тем больше потребность вот в таких вот системах.
Еще один вопрос обоим спикерам. Насколько помог вам непосредственно инкубатор? Там было много, я знаю, различных менторов, но удалось ли вам разработать там пошаговый план проекта, возможно, и уже вы знаете, как в дальнейшем реализовывать это все после инкубатора?
Ну хорошо, у нас...
Константин Лапчевский.
Да, на самом деле это вот как раз, я, наверное, отвечу на предыдущий, на этот вопрос одновременно. В процессе работы с менторами мы осознали, что, допустим, для такой самой-самой финальной версии, назовем ее так, нам необходимо около 100 реестров с определенным там, приоритетом по важности, потому что мы стремимся к комплексной проверке документов на корректность всего. Вот пока что... На текущем моменте мы сфокусировались на базе законодательных нормативно-правовых актов, которые нам предоставила Верховная Рада. И, как я полагаю, как и все, мы очень хотим единый реестр судебных решений. Да, который вроде как должны были уже отдать, но нет.
А вручную вы не перекидываете?
Ну, тут надо понимать следующее. Реестр... Вот именно так, что с него можно получать данные только вручную. Угу. Через программу с ним работать сейчас нельзя. А вручную это значит что?
Ну и реестр работает через раз, это всегда.
Ну это на самом деле не такая большая проблема была бы, но там далеко не 1 миллион документов находится. Если их пытаться вытягивать вручную, то можно несколько лет только на это и потратить.
А какие нормативно-правовые акты также вот находятся в приоритете вашего внимания?
Сейчас мы работаем с постановлениями Кабинета министров. Понятное дело, кодексы, законы. Тут очевидно, есть еще постановления городских советов. Их, к сожалению, на Раде сейчас нет. Как-то ищем по локальным сайтам этих самых советов.
А когда можно будет говорить об эффективности этих проектов и что для вас является критерием эффективности работы вашей? Константин.
Да. В нашем случае... Да, в нашем случае довольно просто. Решение мы предоставляем и судебной системе в том числе. Сейчас там на эту всю систему в зависшем состоянии находится 15 тысяч дел. Я бы считал, что программа успешно себя проявила, если в течение 2 месяцев выигрыш по времени, который от нее получается, позволил бы покрыть эти 15 тысяч дел.
А коммерческая эффективность?
Коммерческая эффективность... Ну, смотря как отвечать
вы
на
так,
этот
вы
вопрос.
Вы так удивлены. Ну, я с чего могу сделать вывод, что прежде всего вы ожидаете социальной эффективности и социального успеха.
Ну да, это...
Это ваш приоритет.
Лично.
Дмитрий.
Да, у нас все значительно проще. То есть у нас есть конкретная цель. И для нас, ну, вообще, если отступить чуть-чуть совсем, то любой стартап находится всегда в режиме проверки какой-то гипотезы. И редкий какой стартап планирует дальше, чем на полгода. То есть о глобальном успехе редко кто думает там на старте. То есть вот в горизонте там полугода у нас есть одна единственная цель, чтобы у нас в системе появилось как можно больше дел, как можно больше пользователей. То есть мы, если люди найдут, в конце концов, мы сейчас боремся за одно единственное, чтобы люди начали делиться делами. То есть я буду считать успешным свой проект, если через полгода в нем будет хотя бы 3000 дел. И порядка 300 хотя бы для начала там, активных пользователей, которые этими делами готовы делиться. Тогда хоть что-то можно показывать
остальным
пользователям.
Можно заходить уже сегодня делиться, правильно?
Ну, там, сейчас мы просто пошли в два этапа. Мы сначала объявили закрытое тестирование для профессиональных юристов, чтобы именно с помощью юристов наполнить вот эти 3000 дел. И через полгода мы планировали тогда уже позвать людей, которым уже хотя бы было понятно, как это устроено. Потому что позвать простых людей в пустую систему, ну, это там антирекламу себе создать.
То есть получается, что мы примерно через полгода, да, ожидаем уже непосредственно CrowdLegal в сети, можно будет заходить и, собственно, закидывать туда информацию.
Смотрите, вот я бы хотел вас лично переубедить, как журналиста, потому что ожидать ничего не надо.
И для этого у вас одна минуточка, так что
да,
давайте.
Да, ничего ожидать не надо. Я бы предпочел, если бы вы сказали, чем вам помочь, чтобы мы сейчас наполнили
эти
знаю,
я обязательно спрошу.
Нам нужно много помощи, потому что мы видим первые две недели, люди пока не очень торопятся делиться своими делами. То есть у нас, то есть просто от объявления, что мы готовы работать, никто не идет. Нам нужны... Те, кто готов нас сейчас услышать, кому мы можем сейчас объяснить и показать, как это может быть выгодно, тогда у нас все получится.
И мы вам желаем успехов в этом.
И наши слушатели обязательно, мы надеемся, что они услышат, а также почитают в публикации, которая будет на сайте Громадского радио. И мы заканчиваем наш сегодняшний вечерний блог. С вами были Алена Бадюк, Татьяна Курманова, Вячеслав Киришун, звукорежиссер, а также наши гости — это Константин Лапчевский и Дмитрий Донец, основатели стартапов в юридической сфере.